Уснул Филипп, когда было еще светло. Солнце только прикоснулось нижним краем к горизонту и проснулся утром на удивление свежим и бодрым. Но когда он попытался встать, сразу вспомнил свой долгий путь в лесную хижину. Каждая клеточка тела ныла и стонала. Несмотря на привычку к физическому труду, этот переход оказался слишком трудным для парня. Когда Филипп приподнялся, он увидел, что хозяева давно на ногах, и солнце уже довольно высоко. Одевшись так быстро, как только позволяли плохо гнущиеся руки и ноги, он вышел на порог дома. «Доброе утро!» – хотел было сказать парень, как вдруг услышал хриплое бульканье вместо голоса, раздавшееся из его рта. «Вы что-то хотели сказать?» – обернулась Ева, развешивавшая в этот момент постиранное белье на веревку, протянутую под самой скалой, скрытую даже от внимательного наблюдателя. Филипп кивнул головой, прижав руку к горлу. «Понятно. Вчера напились холодной воды разгоряченными», – сочувственно улыбнулась девушка. Но озорные искорки, сверкнувшие в ее глазах, не предвещали ничего хорошего. «Ага», – прошипел парень. Филипп уже понял опасность для него таких смешинок в глазах окружающих. Он боялся, что станет объектом насмешек и для этой красавицы, поэтому решил держаться строго и неприступно. Он не позволит никому смеяться над собой. Филипп напрягся и приготовился к обороне, но нападение не последовало. Девушка, похоже, не собиралась сегодня смеяться и шутить над ним. Ева повесила выстиранное белье и пошла в дом. Через минуту она позвала Филиппа. «Филипп, пойдемте позавтракайте».
«Простите, а можно на «ты»? Я думаю, мы почти ровесники, и мне так будет проще», – попросил надрывным шепотом Филипп. Он устал общаться на «вы», хотя у этих людей такое общение выходило естественно и просто. Работая на заводе, Филипп привык общаться на «ты» с взрослыми мужчинами. Исключения составляли только те, кому было за 50. Но старшие всегда обращались к Филиппу на «ты», и он чувствовал себя не в своей тарелке, когда к нему обращались столь официально. В деревне вообще никто не выкал. Все обращались просто. И вдруг в этой глуши подобные обращения. Девушка остановилась, на мгновение задумалась. Затем просто ответила. «Я попробую, если получится, но не обещаю, что смогу быстро перестроиться». Молодой человек кивнул в знак согласия. Он не мог, да и не собирался диктовать условия. Чайник с чаем, заваренный из трав, стоял на небольшой печурке, сложенной из камня и глины на улице, и едва слышно посвистывал. Рядом с печкой стояло странное сооружение, словно перевернутый тазик из глины с отверстием вверху. Такого Филипп никогда в жизни не видел, но спрашивать не стал, решил подождать, когда перестанет болеть горло. Молодая хозяйка поставила на стол свежие, еще теплые лепешки, козий сыр, масло и свежие ягоды. Ее тонкие руки не были холеными, они привыкли к труду. Жесты были уверенными, легкими, но сдержанными, что говорило о характере ярче слов. Но не для Филиппа, который никогда не наблюдал за окружающими без крайней необходимости. В большой бокал Ева налила кипящий отвар трав. Филипп не привык пить чай, тем более с трав. Но здесь он не мог возражать и выбирать, да и желудок уже настойчиво требовал пищи. Перед завтраком Филипп по привычке встал и шепотом помолился. Затем, сев за стол, он молча принялся за еду, но не успев откусить кусочек пахучей домашней лепешки, понял, что процесс принятия пищи будет совсем не таким простым, как прежде. Даже жевать было больно. Каждое движение скул отдавалось болью в воспаленном горле. Молодой человек попробовал глотнуть чай и чуть не взвыл от боли, когда горячая жидкость коснулась горла. «Да, похоже, плохи дела», – покачала головой Ева. А затем, заметив вопросительный взгляд Филиппа, оглянувшегося по сторонам, добавила. «Папа сейчас придет. Он ловит рыбу на обед, садки проверяет. Хотел вас дождаться, чтобы вместе идти на берег, но потом пожалел, вы с дороги». «Но он сказал, что это первый и последний раз. Если вы будете жить здесь, всю работу он будет делить поровну на всех». Филипп вдруг задумался о том, на что решился, вспомнив, как Какой ужас испытал, когда ему подали в поселке рыбу, и она вдруг зашевелилась в его руках. Мужчина, угостивший незадачливого горожанина свежей рыбкой, долго смеялся над ним, когда Филипп в ужасе бросил рыбу на землю. «Отнеси хозяйке, старушка знает, что с ней делать», – пренебрежительно бросил сосед. Но Филипп стоял молча и не мог заставить себя взять ее с земли, хотя рыба больше не проявляла признаков жизни. Рассерженный мужик поднял рыбу, в сердцах выругался. «Дай бесплатно рыбу, потом еще и донеси». «Для Надежды Ивановны приготовил. Если бы тебе, уже забрал бы обратно. Олух!» И сам занес рыбу хозяйке в дом. Больше парень никогда не прикасался к рыбе, если она не была жареной или вареной. Теперь Филиппу предстояло учиться не только носить рыбу, но и ловить ее самому. И молодой человек невольно поежился, представив, как это чудовище бьет его хвостом. А что, если придется идти на охоту, например, на медведя, и потом тащить его за шкуру голыми руками? При одной мысли Филипп невольно вздрогнул. «Нет, это невозможно!» Его размышления прервал голос Степана Терентьевича. «Сегодня чудный улов!» Он нес в самодельной сетке, сплетенной из тонких прутьев ивняка, 5 крупных рыбин, которые время от времени били хвостом. Филипп побледнел при мысли, что хозяин может попросить его почистить рыбу, но попытался не выдать себя, чтобы не навести его на подобную мысль. Степан Терентьевич зашел за невысокий куст молодого ивняка, росший рядом со входом в дом, и Филипп услышал всплеск воды, когда хозяин выбросил рыбу в тазик с водой. «Пусть поплавает, свежее будет», – довольный уловом сообщил мужчина. «Удивительно, сегодня ни одной мелкой рыбешки в садке не оказалось. Ну как ваши дела, молодой человек, выспались?» Вместо ответа Филипп утвердительно покачал головой, невольно взявшись за горло. «А, понятно, студеная водичка в жару больно вкусная была», – беззлобно усмехнулся Степан Терентьевич. «Что ж, придется травки попить. Ева, ты соберешь нужные травы?» – обратился он к дочери. «Конечно. У нас в кладовке есть прошлогодние, я сейчас запарю. А потом свежих наберу, хорошо?» Девушка рефлекторно прижалась к отцовскому плечу. Это был привычный жест, один из многих проявлений теплого и доброго отношения друг к другу, которым хозяева лесной хижины не придавали значения, считая их обыденными и простыми. Но для Филиппа это показалось немного странным. В его семье подобное было не принято. Родители всегда очень скупо выражали свои эмоции, и он не мог сказать, любят они друг друга или просто считают, что должны жить вместе. Также и к детям обычно не проявлялось особой нежности. Большую часть родительской ласки и прикосновений дети получали в младенчестве. Чем старше они становились, тем более странным казался всякий жест выражения признательности и любви. Филипп ярко помнил момент, когда он в 12 лет приехал домой от материного брата, у которого гостил неделю. Филипп очень скучал по дому, так как это была его первая долгая поездка. Мать также очень соскучилась по сыну, но при встрече они даже не обнялись. Филипп рванулся к матери, затем вдруг остановился, словно натолкнулся на стену. Ему вдруг показалось, что мать осудит или отругает его, если он бросится в объятия. Мать, в свою очередь, сделала неловкое движение в сторону сына. Ей захотелось обнять и прижать к себе своего мальчика. Но вдруг она остановилась и опустила руки, словно невидимая стена стояла между ними. Ни Филипп, ни его мать не смогли бы ответить, что произошло в тот момент. Но они так и не обнялись. Однако даже при полном отсутствии жеста выражения любви Филипп был уверен, что родители любят его. Здесь же, в лесной хижине, жесты любви и нежности были на каждом шагу. Казалось, что плечи отца и дочери связаны невидимой ниточкой, и время от времени кто-то ради развлечения дергал за нить. И они, даже если руки в этот момент были заняты, прижимались плечами, даря мимоходом друг другу теплую улыбку. Иногда отец бросал взгляд на дочь, полный тайной гордости, что это чудо, а он был до глубины души уверен в этом, его дочь, и мимоходом проводил пальцами по волосам своей девочки.
Мужчина никак не мог понять, что его малышка уже выросла, и часто называл ее уменьшительными именами, хотя и привык доверять ей ведение хозяйства. И Ева действительно иногда вела себя как ребенок, весело подпрыгивая и смеясь, когда происходило что-то, что могло ее развеселить. А развеселить ее было более чем просто. Девушка готова была улыбаться или смеяться практически на каждое явление природы или малейшее внимание со стороны отца. Наблюдателю, не привыкшему к подобным отношениям, могло показаться, что они не виделись много лет и теперь, наскучавшись, не могут нарадоваться общению друг с другом. Филиппу подобные отношения казались очень странными, и он чувствовал себя неловко. Иногда в голову лезли странные и грязные мысли. Но хозяева таежной хижины, к счастью, не могли их прочесть и не замечали никакой странности или нестандартности своего поведения. Они жили одни в далекой хижине, и им не с кем было сравнивать себя, чтобы оценить стиль общения со стороны. Если бы подобные отношения носили хоть немного показной характер, можно было бы подумать, что этот цирк скоро закончится. Но они не замечали, как все происходит. И Филиппу предстояло привыкать, чтобы не делать большие глаза при каждом проявлении их любви и привязанности.